Тревожный вечер. В красном свете. Как стемнело, Алексей не видел. Шторы в купе были опущены, да еще пришпилены к штофным обоям, чтоб снаружи не проникал свет. Красный фонарь поручик одолжил в императорской фотослужбе. Сдав арестованного на попечение медиков Могилевского тюремного лазарета, поручик битый час колдовал над перехваченным листиком и коробочкой со шпионскими реактивами. В большом пузырьке, скорее всего, был разбавитель. В двух остальных – замок, то есть состав, которым маскируется запись, и ключ – вещество, которым она проявляется. В агентурной разведке это делается так. Человек написал сообщение мягким карандашом или специальной кисточкой, чтобы не продавливать бумагу, потом смешал замок с разбавителем, смочил ватку и протер ею текст. Тот становится невидимым. Точно так же поступает получатель. Разбавляет несколько капель ключа, протирает листок, и буквы снова видны. Но без лаборатории определить, где здесь ключ, а где замок, было невозможно. С разбавителем-то Романов разобрался, по всей видимости, обычная дистиллированная вода. Пополнить ее запас шпион может в любой аптеке. Поставив на стол две чашки, Алексей капнул по чуть-чуть из маленьких пузырьков, разбавил и начал экспериментировать. Написал на листке слово «Эврика» обычными канцелярскими чернилами. Протер одним составом, не исчезло. Протер другим, опять ничего. Значит, писать нужно не чернилами. Попробовал карандашами нескольких цветов. Химическим, белилами, молоком, просто водой, даже чаем. Все мимо. Тогда вооружился красным фонарем и пошел по второму кругу. Но и фотографическое освещение не помогало. Зачесал Романов в затылке, зашептал нехорошие слова. Большой надежды на разговорчивость чугунного самурая у него не было. А записку Сусалина требовалось прочесть как можно скорее, иначе брать ловкача будет не с чем. Положил перед собой тщательно разглаженный листок. Только теперь обратил внимание, что бумага-то обыкновенная, какую продают в любой лавке пищих товаров. А в канцелярии Его Величества, в том числе и пресс-службе, используют листы особенные, с водяными знаками в виде двуглавого орла. Именно такую Романов взял у полковника для своих экспериментов. Может, загвоздка в этом? Реактивы рассчитаны на бумагу простецкую, без дополнительной пропитки и обработки. Он оторвал уголок от добытой с боем депеши, покалякал по нему простым карандашом, смазал жидкостью из левой чашки. Ура! Каракули медленно побледнели, скрылись. Есть замок, но теперь и с ключом ясно. Пообильнее смочил ватку раствором из правой чашки, тщательно протер записку и стал ждать. В тишине раздалось тук-тук-тук. «Алексей Борисович, вы здесь?» Назимов. «Что это у вас тут за квартал красных фонарей?» Было видно, что полковник возбужден. Потому и пошутил, что вообще-то ему было не свойственно. «Не имеет значения сейчас». Поручик выключил фонарь, раздвинул шторы. Снаружи, оказывается, уже совсем стемнело. «Позвонили из тюрьмы. Врач привел арестованного в чувство. Едем?» Фуражку и шинель с вешалки, поверх кобуру, шашку, дверь запереть, дубликат ключа у прислуги изъят. Никто, кроме поручика Романова, сюда не войдет. «Сусалин что?» – спросил Алексей на перроне, поглядев на окно начальника пресс-службы. «Сидит у себя, то тихо, то молотит по машинке. Мои люди ведут наблюдение снаружи и из коридора. Не заметит? Обижаете». Оба шли очень быстро, не терпелось приступить к допросу. Перешли бы и на бег, да флигель-адъютантские погоны предписывали Георгию Ардальоновичу сохранять солидность. В тюремном лазарете. Из-за близости к ставке бывшая гарнизонная тюрьма давно уже не использовалась в качестве гауптвахты или для содержания дезертиров и прочей мелкой шушеры. Только для арестантов государственного значения, военных, заподозренных в шпионаже, измене или проступках, повлекших тяжкие последствия. Охраняли здание крепко, режим блюли строго, и лазарет тоже был серьезный, не сбежишь. Захваченного курьера поместили в особую камеру под очный и неусыпный присмотр. Своего приятеля с 800-й версты Романов нашел в комнате с крошечным зарешетченным окном. Поскольку субъект обнаружил склонность к самоубийству, были приняты меры предосторожности. Здоровую руку ему приковали к кроватной спинке. Здоровую ногу пристегнули ремнем. Правая рука закована в гипс. Левая нога на противовесе. Голова обмотана бинтами. Шевелить преступник мог разве что губами, но именно это от него и требовалось. «Здравствуйте. «Как он?» — спросил Назимов у врача, что сидел, склонившись над раненым. У стены вытянулся охранник. Над столом с лампой приподнялся седоватый чиновничек в синих очках, стенографист. Доктор был свой, из ведомства дворцовой полиции. Из-под халата виднелись форменные брюки с кантом. В 6:30 ввел ослабленную дозу адренамола, чтобы привести в чувство. Были спазмы, немного побредил. Он и сейчас в возбужденном состоянии, но сознание полностью восстановлено. Вы не глядите, что глаза жмурит. Можете задавать вопросы, однако не затягивайте. Скоро опять уплывет. Большая кровопотеря, сотрясение мозга. Стул врач освободил, отошел к стене, чтоб не мешать. Назимов кивнул стенографисту приготовиться. Сел к кровати. Поручик встал у начальника за спиной. Глаза арестованного открылись, скользнули по лицу полковника и остановились на Романове, сузившись от ненависти. «Отойдите, Алексей Борисович, нервируйте», — попросил Назимов. Поручик сделал несколько шагов в сторону, чтобы оказаться вне поля зрения курьера. «В чем цель задания?» — спросил тогда Назимов. Чиновник быстро зашуршал карандашом, раскидал по листу диковинные закорючки. «Не ответит», — подумал Алексей, — «этот будет молчать». Ошибся он лишь отчасти. Связной облизнул языком почерневшие губы, его глаза горели лихорадочным блеском. «Ни на какие вопросы отвечать не буду». Речь была глухой, отрывистой. «Договорились», — легко согласился полковник. «Но на отвлеченные-то темы мы поговорить можем?»
«Валяйте»,
— доктор шепнул Алексею. «Ему очень хочется поговорить. Действие адренамола распирает от гипердинамии, а двигать конечностями он не может». «Вы, вероятно, немец?» — мирно поинтересовался полковник.
«Русский».
Назимов сделал вид, что изумлен. «Как же так? Русский и вредите России? За что ж вы ее так ненавидите?»
«Неправда».
Рот лежащего все время дергался, но слова срывались скупо, будто их большая часть прожевывалась и проглатывалась.
«Я патриот России».
«Интересно», — опять поразился Назимов. Врач произнес в самое ухо. «Поживей бы надо, скоро у него сознание отключится». «Господин полковник знает, что делает, не мешайте», — шикнул Алексей, доктор обиженно умолк. Раненый цедил по капле.
«Что вам? Интересно? Патриот — это человек, который хочет, чтобы родине было лучше, так?»
«Безусловно.
России будет лучше, если она проиграет эту войну».
«Ах, вот как! Можно узнать, почему?»
«Можно. Избавимся от самодержавия. Станем частью Европы. Живее 100 лет назад, в 812-м, Наполеону бы помогал. Победи тогда французы. У нас крепостное право. На полвека раньше бы отменили. И жили бы сейчас не хуже европейцев».
Глаза раненого начали уходить под лоб. Голос сделался едва слышен. Связь между кусками фраз стала нарушаться.
«Суконная, пасконная, дикость и невежество. А эти сытые, жирные, чистенькие, сволочи, Поленька, голова, голова».
И дальше залепетал что-то вовсе бессвязное. «Я предупреждал, что поживее нужно», — с достоинством заметил доктор. «Вот забредил, жирные какие-то полезли, Поленька. Только зря время потратили, господин полковник». «Не зря», — сказал Назимов, поднимаясь. Вид у него был озабоченный и задумчивый. «Каково, Алексей Борисович? Что скажете?» «Не похож на шпиона. Скорее анархист, большевик или эсдек-интернационалист. Но последнее вряд ли», — предположил Романов, которому на петроградской службе пришлось изучить взгляды и методику всех политических группировок, противостоящих войне. Результативность первого допроса была неплохая, кое-что вроде бы начинало проясняться. «Будет бредить, записывать каждое слово», — велел он стенографисту. «У меня смена», — проблеял тот, хлопая под очками ресницами. «Отдохнуть нужно, покушать. Через 6 часов снова заступаю. Но я все передам сменщику». «Ничего, Филюшкин проконтролирует. Он сотрудник опытный», — полковник кивнул на охранника. «Пойдемте-ка, Алексей Борисович, обменяемся мнениями». В коридоре, когда рядом никого не было, Назимов сказал. «Похоже, что немцы-то ни при чем. Это наши Желябовы к его величеству подбираются. С одной стороны, иметь дело с дилетантами, конечно, проще, но от фанатиков можно ожидать всякого. Вы что, молчите?» «Не готов к выводам», — ответил поручик. Скверные новости. «Скверные новости, господа интернационалисты. Подтверждение насчет завтрашнего числа не получено. Зэп помедлил, прежде чем сообщить известие еще более паршивое. Обвел взглядом группу. Расположились они в маленьком доме на окраине Могилева, подальше от патрулей, постов и агентов военной контрразведки, охраняющих ставку. 15 управлений, комитеты с канцеляриями, всевозможные штабы и ведомства, артиллерийское, морское, инженерное, транспортное, интендантское, казачье, военно-воздушное и прочее, и прочее. А здесь, на отшибе, благодать, свежий воздух, коровки пасутся, петухи кричат, пасторальная идиллия. «Значит, акция отменяется?» – спросил Маковей. Спросил хорошо, без облегчения в голосе, а наоборот, разочарованно. И остальные интернационалисты тоже были явно расстроены. Это майора порадовало. От такой команды можно не утаивать правды. Тут были все, кроме Ворона и Балагура. Китаец, как обычно, дремал. Тимо зашивал рукав куртки. Фон Теофельс зацепился, когда слезал с дерева. «Пока не знаю. Мы в любом случае будем наготове. Но нужно готовиться к худшему». Ворон не вернулся с задания. «Арестован? Предал?» – быстро спросил еврей. Остальные ничего не сказали, просто замерли. «Нет, не предал». Маковей прищурил колючие глаза. «Откуда вы можете это знать?» «От верблюда», — огрызнулся Зэп. Он пребывал в сильном раздражении, все его бесило, и чертов умник со своими вопросами, и невозмутимость Чуба, и зарумянившиеся щечки ясновельможного Кмицица, и Фин, засмеявшийся верблюду. Никогда этой остроумной шутки не слышал, болван. Нервы у майора были живые, не железные. Давно уже он так самоубийственно не рисковал. Когда связной не вернулся к назначенному сроку, по всем правилам нужно было немедленно сменить квартиру. Зэп этого не сделал, и теперь не мог быть уверен, что тихую улицу не окружили кордоны русской контрразведки. Но уходить Теофильс не стал, потому что если Ворон взят и развязал язык, операция все равно провалена. А коли она провалена, зачем жить дальше? Плестись с поджатым хвостом к начальству, жаловаться на роковое стечение обстоятельств – это не для Йозефа фон Теофильса. Лучше уж загреметь под фанфары. Под полом в погребе лежат 300 килограммов динамита. Остались в наследство от прежних обитателей конспиративной квартиры. В прошлом году, когда русская ставка обосновалась в Могилеве, была у начальства дурацкая идея устроить серию взрывов, чтобы дезорганизовать управление противника в критический момент наступления. Эффект получился бы прямо противоположный. В русских окопах шутят: «Наши штабы – секретное оружие кайзера». Без ежечасных могилевских телефонограмм и телеграмм, корректирующих или отменяющих друг друга, командующие армиями и корпусами воевали бы толковей, не на кого было бы перекладывать ответственность. И вообще, чего ради взрывать русское штабное начальство? Кому нужно, чтобы вместо старых тыловых генералов пришли фронтовые волки, всякие Брусиловы с Корниловыми? Слава богу, замысел подорвать могилевское бумажное царство был похерен. Но взрывчатка вот она. Если она вся шарахнет, не останется ни концов, ни следов, ни могилки. Улетит майор фон Теофельс к облакам, прихватив с собой соратников и агентов контрразведки и пару соседних улиц в придачу. «Ворон нас не выдал. Иначе бы мы тут сейчас не сидели», — сказал Зэп не столько для членов группы, сколько для собственного успокоения. «Скоро вернется Балагур, он все выяснит. А вы, друзья, вот что. Отправляйтесь на резервную квартиру в Жлобин. Адрес вы знаете, ждите меня. Не появлюсь до рассвета, уходите». Это решение Теофельс принял только что. Зачем зря губить людей, которые пригодятся в будущем? Может, загробная жизнь существует, и Зэп из облаков, куда его забросит взрывная волна, еще полюбуется, как более удачливый офицер с теми же кадрами завершит начатое дело.